Издательство «Эксмо». Людмила Мартова. «Высоко над страхом». Есть час души, как час луны. Совы час, мглы час, тьмы час. Час души, как час струны. Давидовой сквозь сны Сауловы. В тот час дрожи, чета румяна смой. Есть час души, как час грозы. Дитя и час сей мой. Марина Цветаева. Глава первая. Судьба бросается под ноги. Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти. Анна Ахматова. Машина попала колесом в очередную яму, и Корсаков привычно выругался. Несмотря на очень приличный водительский стаж и неплохие навыки езды по бездорожью, он никак не мог приноровиться ездить по этому городу. Впрочем, это было невозможно. Как любила говорить его младшая сестра, цитируя какой-то дурацкий западный фильм, «Миссия невыполнима». Даже по центральной улице нельзя было спокойно проехать. Что уж говорить о кривых грязных улочках, ведущих в какую-то иную, существующую за гранью реальности жизнь. Большинство ям в декабрьскую, совсем не предновогоднюю распутицу, были коварно скрыты талой водой. Поэтому заметить их, чтобы хоть как-то увернуться, было совершенно невозможно. Впрочем, декабрь был ни при чем. Лужи надежно маскировали ямы и в сентябре, когда шли дожди, а Корсаков только приехал в этот город, и в ноябрьский снег, и, наверное, всегда. Лужи и грязь были в явном сговоре с ямами, которые, пользуясь надежной маскировкой, казалось, каждую ночь перебегали с места на место, чтобы с утра кинуться под колеса корсаковской машины. Спустя 3 месяца жизни в этом проклятом, богом забытом месте, он был уже практически уверен в том, что ямы могут перемещаться и нарочно попадаются ему на пути, чтобы довести до белого коленя и заставить уехать, убраться во свояси, сдаться на милость победителя. «Врешь, не возьмешь!» Сцепив зубы, пробормотал Иван и, вывернув руль, резко проехал вперед, заставив машину тяжело переваливаться через неровную, зазубренную поверхность ямы и продолжить путь. Автомобиль было жалко чуть ли не до слез. Он меньше, чем кто бы то ни было виноват в происходящем. Город всего-то в 40 километрах от областного центра, 30 тысяч жителей. Некогда крупный промышленный узел производил жуткое впечатление не столько дорогами, а скорее их полным отсутствием. Тяжкое чувство, как будто свинцовой плитой, ложащееся на грудь, не давая дышать, возникло у Корсакова в тот день, когда он приехал сюда впервые. Оно так и осталось. Утром, когда он вставал с продавленного дивана, шлепал босыми ногами к окну и отдергивал шторы, это чувство поднимало тяжелую спросонью голову при первом же взгляде на улицу. Днем невыносимая тягость здешнего бытия немного отступала из-за вороха проблем и забот. Работы было много, очень много. Так много, что иногда Корсакову казалось, что он никогда ее не переделает и отсюда не уедет. В этот момент ему становилось страшно, но Иван отгонял от себя эти мысли и снова брался за дело. Освобождался он в начале 8-го, а то и еще позже, и по дороге домой заезжал в тусклый и унылый супермаркет со стандартным недорогим набором продуктов, так отличающимся от того, к чему он привык в родном Питере. Он покупал неестественно розовые сосиски с ощутимым привкусом бумаги, влажный, как будто склизкий хлеб, молоко в картонных коробочках и какие-нибудь консервы, а потом, стесняясь самого себя, брал еще чекушку водки. Без нее невозможно было хотя бы ненадолго забыть об окружающей серости и мерзости, которые здесь, похоже, все так привыкли, что даже не замечали. «Я тут сопьюсь», — мрачно думал Иван, размашисто шагая к кассе. «Я не понимаю, как можно тут жить и не пить? Что еще здесь можно делать тусклыми, темными, нескончаемыми вечерами? Господи, я даже никогда не думал, что можно жить именно так!» Пьяных вокруг действительно было очень много. С момента приезда к Корсакову еще ни разу не попались мужчины, которых бы можно было бы назвать окончательно трезвыми. В первые дни его это сильно удивляло. Так сильно, что он сгоряча даже уволил 3 сотрудников, явившихся на работу с запахом перегара. Через неделю он заподозрил, что такими темпами вскоре вообще останется без кадров, и репрессии притормозил. А спустя еще неделю начал по вечерам покупать заветную чекушку, чтобы хоть на время забыться. Приобретя стандартный набор того, что здесь считалось едой, полуфабрикаты тут не держат. Это же очень дорого, никому не по карману. В том, что здесь называлось супермаркетом, Иван снова залез в машину, кряхтя как древний старик. Автомобиль, впрочем, кряхтел тоже. Ему было неуютно и грустно под декабрьским дождем. Впереди была ночь, которую нужно было пережить в чужом, холодном, недобром дворе. Из стычки с ночью нужно было еще выйти победителем и с наименьшим ущербом, коим могли считаться снятые дворники или оторванное зеркало. Каждое утро, отдергивая пыльную штору, Иван готов был увидеть остов своей сгоревшей машины или снятые с нее колеса, или разбитое боковое стекло, но пока обходилось. Тьфу-тьфу! С размаху угодив в очередную бросившуюся под колеса яму, он снова чертыхнулся и свернул с центральной парадной улицы, носящей имя Советская, налево, в сторону дома, в котором он снимал квартиру. Этот дом, 9-этажный, многоподъездный, из белого кирпича, считался одним из лучших в городе. Когда-то здесь давали квартиры врачам и учителям. Заодно в доме обосновалась парочка адвокатов, районный прокурор и несколько сотрудников отдела полиции. Так что за то, что машину еще не сожгли и не изувечили, по всей видимости, нужно было говорить спасибо именно им. Во дворе в сентябре вовсю цвели клумбы. Детишки резвились на нераскуроченной горке и лазалке. У подъездов стояли аккуратные лавочки, так что, закрыв глаза, можно было представить, что ты дома в ясном, светлом, прозрачном Питере. Просто не в его центре с кладовскими конями и филигранной роскошью старинных зданий, а на окраине, в одном из рабочих районов. Вот только чтобы добраться по ямам и лужам в свой двор, нужно было проехать мимо разрушенных заброшенных кирпичных зданий, бывшего общежития местного техникума, закрытого еще в суровые 90-е, и скалящегося разбитыми окнами, а также недостроенного и брошенного дома для сирот, с окон которого когда-то украли рамы и, кажется, даже разобрали перекрытие. Деревянные ветхие дома, уже расселенные, готовые к сносу, но несносимые из-за недостатка денег в бюджете, довершали картину полного распада. Примерно раз в неделю какой-нибудь из них горел, поджигаемый разводящими огонь бомжами или вечно обдолбанными подростками, которых, казалось, никогда не искали родители. Каждый вечер, сворачивая к дому, Корсаков как будто попадал в декорации к фильму про Сталинградскую битву. Все вокруг выглядело именно так, как после долгой и усердной бомбежки. Казалось, что война здесь до сих пор не кончилась. Иван даже иногда кидал взгляд на часы, дорогие современные «Рада», или вытаскивал из кармана айфон, чтобы убедить себя, что на дворе второе десятилетие 21 века, а не середина 20-го. В другие дни его разыгрывающаяся фантазия, наоборот, подкидывала сюжетец про апокалипсис. Картина вокруг вполне могла бы служить иллюстрацией последствий ядерной войны, и Иван даже пугался, видя людей на обочинах дорог. Ему казалось, что они зомби. Впрочем, он был готов считать таковыми всех жителей этого богом забытого городишки. С его точки зрения, нормальные люди не могли добровольно выбрать такое место жительства. Им следовало уехать, вырваться отсюда, бежать, забрав детей, чтобы иметь хотя бы малейшую надежду на спасение. Даже относительно целые дома выглядели уныло, серые, однотипные, с потеками воды на стенах, разномастно застекленными балконами, заставленными всевозможным хламом. Весь город был таким поджавшим хвост, как побитая, голодная, бездомная собака. И Иван ни за что бы тут не остался, если бы 3 месяца назад не купил здесь порт.